Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Я же расскажу о погоде. На европейской территории России намечается перестройка, извините за слово, атмосферных процессов. На север, северо-запад и в центр России начинает поступать воздух из Заполярья и устанавливаются зимние параметры погоды. В северо-западном районе с приближением атмосферного фронта в среду ожидается снег, температура -3, +2, а в четверг здесь сильные порывы северо-западного ветра, они могут достигать 15-20 метров в секунду. В течение суток снег, метель, температура -3, -8 градусов. До центральных областей влияние атмосферного фронта дойдет лишь ко второй половине дня. Днем здесь местами небольшой снег, температура -4, +1. В Санкт-Петербурге утром и днем временами снег, температура -1, +1. В Москве днем ожидается небольшой снег, температура 0, -2. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Торговые договоренности России и Польши, медиапроекты Глеба Павловского, Германия – лидер чемпионата мира по биатлону. Об этом в ближайшие полчаса. Ну а сейчас одна из главных тем дня – договоренность с «Газпромом» о разрешении газового конфликта с Украиной стала главным итогом переговоров Виктора Ющенко и Владимира Путина в Кремле. О том, как эти переговоры на высшем уровне комментируют в Киеве, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Украинское правительство согласилось погасить долг, накопившийся перед «Газпромом» за последние 3 месяца. В свою очередь, российская сторона готова отказаться от посредников и перейти на прямые контракты с «Нафтогазом Украины», как и настаивала премьер-министр Юлия Тимошенко. Эти договоренности были оглашены в Москве президентами Ющенко и Путиным. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Здесь президенты выполнили как главы государств ту работу, которую вообще-то должны выполнять правительство и национальные корпорации. Так что тут нечем хвастаться, тут горестно приходится в очередной раз признать, что первые лица занимаются неприсущей им деятельностью. Я не вижу здесь никаких ни успехов, ни прорывов, ни поражений, по той простой причине, что ситуация была во многом спровоцирована. Я не исключаю, что был тут и определенный замысел поставить сложное положение украинского президента, который долгое время удержал оборону в отношении стабильности энергетических взаимоотношений.
В ходе визита Ющенко российский президент в очередной раз предостерег Украину от вступления в НАТО. Спикер Верховной Рады Арсений Яценюк утверждает, что такая перспектива появится у Киева не ранее, чем лет через 10. По словам Яценюка, еще в прошлом году, будучи главой МИД Украины, он инициировал консультации с Россией по натовской проблематике.
Знаете, с какой темой? С одной. Я просил, чтобы мне объяснили, как рядовому гражданину, чем НАТО угрожает России. И тогда я пойму, чем НАТО угрожает Украине. Потому что если оно угрожает России, объективно оно тогда и должно угрожать Украине, так как мы не члены НАТО. Эти консультации сегодня проводятся, но пока просто предметного ответа нет. Если ответ появится, то я думаю, что мы найдем взаимоприемлемое решение. Украина никогда не сделает шагов, которые шли бы в противорез с российской позицией и которые бы тем или иным образом ущемляли права Российской Федерации.
По мнению экспертов, учитывая разворачивающиеся на Украине антинатовскую кампанию оппозиции, Россия может заблокировать получение Киевом плана действий относительно членства в альянсе на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.
Россия сейчас, получив тем более приглашение участвовать в саммите, возможно, будет инициировать новые программы по развитию континентального сотрудничества, в том числе с НАТО, и в том числе учитывая, что такие инициативы могут блокировать реальное расширение, потому что интегративные программы всегда купируют вот такие инициативы. Так что здесь Украина, Грузия могут столкнуться с неожиданными инициативами со стороны России, которые обесмыслят их движение в НАТО в ближайшие годы.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7:11 в Москве. На волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Оно связано с выступлением Владимира Путина на заседании Госсовета с планами до 2020 года. Это выступление заставило политический истеблишмент начать обсуждать планы на ближайшие 12 лет. Срок серьезный. Например, партия «Единая Россия» организовала для этого специальный круглый стол, о чем сегодня в нашем эфире мы расскажем более подробно. А вопрос, который мы обращаем слушателям, звучит так. Насколько вперед вы строите свои жизненные планы? Серьезный вопрос, не правда ли? Я, например, строю примерно до конца года, не дальше. Ответить на наш вопрос вы можете с помощью пейджера, отправив сообщение на номер 961-3333, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Вы можете также послать смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Ждем ваших ответов. Напоминаю вопрос, на сколько лет вперед вы строите свои жизненные планы? Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии ко мне присоединился Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, на очереди обзор центральных российских газет. О чем пишут?
Перечислим темы, которые мы сегодня будем затрагивать в наших обзорах. Российско-украинские отношения, естественно, связанные с углеводородами, конкретно с газом. Об этом пишут все газеты. Ветераны и Дмитрий Медведев. Об этом пишет российская газета, о том, как первый вице-премьер посетил дом ветеранов в Москве. Мины в Чечне. Об опасности не разорвавшихся мин, тающихся в Чечне. Жители республики предупреждают иностранцы, а не местные власти или военные. Это издание газета. Выход из членов СПС Бориса Немцова. Многие газеты пишут о том, пытаются сформулировать, почему именно известный политик покинул партию.
Если формально он сказал, что он приостанавливает членство, это очевидно, есть какая-то тонкая разница между покиданием и приостанавливанием.
Да, но мы же не знаем, вернется он или нет. То есть вопрос открытый, поэтому газеты, естественно, анализируют эту тему. Накажут ли водителя главного гаишника страны за сбитую девушку? «Комсомольская правда» пишет о том, что начальник ГАИ России Виктор Кирьянов находился в салоне служебного «Мерседеса», с которым произошел инцидент. И о росте цен в России, об этом более подробно пишет «Новое известие». В апреле правительство будет обсуждать законопроект о торговле. Готовящее его Минэкономразвитие России сообщило, что в документе прописана возможность государству влиять на процесс ценообразования. Тут есть в этой статье три предложения, каким образом можно остановить рост цен. Но, исходя из выводов автора материала, что все эти версии, все эти методы, они не очень эффективны. Но мы более подробно будем говорить об этом материале в следующем обзоре, и я лишь скажу, что вот по данным этой газеты «Новых известий» чиновник уверяет, что список товаров, на которые цены будут регулироваться, станет кратким, а случаи, в которых эти меры будут применяться, называют исключительными. Вот такие новости и такие материалы в сегодняшних газетах.
Список легко сделать кратким. Первое – продукты, второе – коммунальные услуги, третье – проезд, четвертое – одежда.
Совершенно верно, очень, но мы будем говорить о самом болезненном, о продуктах питания.
Спасибо, Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с публикациями в центральных российских газетах. В Москве 7 часов 15 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии призывают к срочному созыву в четверг Совета безопасности ООН в связи с возможным объявлением на днях независимости автономного края Косово. В столице Сирии Дамаске произошел взрыв, сообщается о гибели одного человека. По имеющимся сведениям, взрыв прогремел возле зданий иранской школы и сирийской разведслужбы. Украина согласилась выплатить задолженность за поставки российского газа. Об этом объявлено по итогам переговоров в Москве президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко, которые договорились, что газ будет поставляться в Украину без посредников. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы «Американский час. Поверх барьеров». Вот его некоторые темы. Политическое электричество. Америка в разгар выборов. Обама и Биллари. Вести с передовой. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Фестиваль русского кино в Линкольн-центре и музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Это темы «Американского часа. Поверх барьеров». Повтор программы в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к спортивным новостям. Главные события этого дня и этих дней, этой недели, я бы сказал, это чемпионат мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Вчера там состоялась смешанная эстафета, в которой каждая команда состояла из двоих женщин и двоих мужчин. Женщины бежали по 6 километров, мужчины по 7,5. Каждый этап включал в себя два огневых рубежа. Это был единственный вид программы мировых чемпионатов, в котором немецким биатлонистам не удавалось ранее побеждать. И теперь этот пробел устранен. Сборная Германии выиграла эту гонку. На втором месте команда Белоруссии, на третьем России, в составе которой выступали Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко. Сегодня в Эстерсунде пройдет индивидуальная женская гонка, а в таблице командного зачета после вчерашней смешанной эстафеты впереди сборная Германии, 3 золотые медали и 1 бронзовая. У сборной России 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. У команды Норвегии по 1 виду из каждого из достоинств. Далее о теннисе. В Антверпене продолжается крупный женский турнир. В матче второго круга вчера россиянка Ярослава Шведова проиграла итальянской теннисистке Карен Кнап, а в матче первого круга Алиса Клейбанова выиграла у венгерки Агнеш Савой. Теймураз Габашвили, российский теннисист, удачно стартовал на турнире в Марселе. Вчера он выиграл у немецкого спортсмена Михаэля Беррера. Игорь Куницын также успешно начал выступление в Делрей-Бич в США. Он нанес поражение в первом круге Бенджамину Беккеру из Германии. А на турнире в Кошта-да-Сауле, это Бразилия, россиянин Игорь Андреев в первом же круге уступил Эдуарду Шуанку из Аргентины. В первом матче плей-офф мужской волейбольной Евролиги вчера играл казанский клуб «Динамо ТТГ». Динамовцы уверенно выиграли у соперников из польской команды под названием «Ястржевский», счет матча 3-0. Продолжаются матчи национальной хоккейной лиги. Сегодня «Каролина» в гостях победила «Бостон» 3-2, и у победителя отличился Сергей Самсонов, на его счету гол и результативная передача. «Нэшвилл» дома победил «Детройт» 4-2, две шайбы у «Нэшвилла» забросил Александр Арадулов, а у «Детройта» одна шайба на счету Павла Датюка. И отличился Александр Фролов за «Лос-Анджелес», но его клуб пока только играет с «Сент-Луисом», и еще 2-2, все еще события здесь впереди. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта. 7:19 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас переходим к новостям из мира экономики. Слово Сергею Синицкому.
Российские пассажирские и грузовые самолеты к 2015 году должны полностью доминировать на внутреннем рынке, заявил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов на заседании Совета директоров Государственной объединенной авиастроительной корпорации, объединяющей ведущих российских производителей гражданской и военной авиатехники. В дальнейшем, по его словам, доля России на мировом рынке гражданских и транспортных самолетов должна достичь 10%. Общее количество действующих банков и кредитных организаций в России в течение января 2008 года сократилось на 1 единицу и составило к 1 февраля 1135, сообщил Центральный банк. Количество банков со 100% иностранным участием в уставном капитале не изменилось и составило 63, а с более чем 50% долей зарубежных инвесторов увеличилось с 23 до 24. Общее количество банков и кредитных организаций в России с тем или иным иностранным участием в январе увеличилось с 202 до 204. Россия и Польша урегулировали все принципиальные вопросы в отношении торговли продукцией животноводства и растениеводства, и сейчас проводится аттестация польских предприятий для ее поставок на российский рынок, заявил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Российские власти запретили ввоз польской животноводческой продукции, в частности мяса, в ноябре 2005 года, обвинив поставщиков в нарушении санитарных норм. В ответ власти Польши в конце 2006 года блокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового 10-летнего соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены этого запрета. Количество разрешений на работу в России, выданных в 2007 году иностранным гражданам, увеличилось в 3,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 2 140 тысяч, сообщил первый заместитель директора Федеральной миграционной службы. Больше всего трудовых мигрантов, по его словам, приехало в Россию из Украины, Казахстана, Таджикистана и Молдавии. В 2008 году, по оценкам Российского министерства здравоохранения и социального развития, потребности России в иностранной рабочей силе составят более 1 миллиона 800 тысяч человек. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 28 января по 3 февраля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 56 копеек, или в пересчете примерно 80 центов. С начала года потребительские цены на автомобильный бензин в России в среднем увеличились примерно на 1%.
Сергей Синицкий представил выпуск экономических новостей, а я завершу его рассказ сообщением о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 65 копеек, курс евро 35 рублей 83 копейки, и на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 46 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас переходим к обозрению «Политика онлайн». Мой коллега Кирилл Кобрин задался вопросом, почему Глеб Павловский сворачивает и перестраивает свои проекты на телевидении и в интернете.
Из Павловского не вышло ни журналиста, ни пропагандиста, так же, как раньше не вышло ни идеолога, ни политтехнолога, а еще раньше ни диссидента, ни отсидента. Этот человек оказался бесполезен во всех своих качествах, поэтому даже с точки зрения властей лучшим выходом из положения казался, наверное, ужасный конец, нежели ужас без конца под названием телевизионная аналитическая программа «Реальная политика».
Так пишет известный петербургский политолог, экономист и публицист Дмитрий Травин в статье, опубликованной на сайте еженедельника «Дело». Текст называется «Гоп-стоп» и посвящен он странным переменам в судьбе и деятельности чуть ли не главного пропагандистско-идеологического деятеля путинского режима Глеба Павловского. Павловский, Глеб Олегович Павловский, отсюда ГОП в статье Травина, уходит с телеэкрана и перекраивает работу своего сайта «Русский журнал». Почему? Об этом несколько позже, а сейчас о качестве того телепродукта, которым Павловский потчевал зрителей.
Огорченный Павловский в сердцах заметил, что вместо него теперь могут посадить в ящик кого угодно, хоть карлика-трансвестита. Глеб Олегович, наверное, решил таким образом поиронизировать над невзыскательностью современного телевизионного начальства. Попал, однако, в самого себя. Действительно, при Павловском телевизионная политическая аналитика докатилась до такого уровня, ниже которого лишь карлик-трансвестит. Да и то для человека, толерантно относящегося к физическим недостаткам и сексуальным особенностям окружающих, карлик-трансвестит, пожалуй, все-таки выше ГОПа.
Уход с телеэкрана – это еще не все, что происходит с Павловским. Дмитрий Травин видит в сворачивании некогда очень шумного спектра идеологической и пропагандистской борьбы в путинской России некую тенденцию.
Он не просто покидает ТВ. ГОП еще и разгоняет известную часть своих гопников, то есть идеологических работников, трудящихся в интернет-изданиях, контролируемых Глебом Олеговичем. Возникает ощущение, что дело здесь не просто в личной драме неудавшегося тележурналиста. Не сгустились ли тучи над всем тем направлением идеологической работы, ярким представителем которого является Павловский? На эту мысль наводит еще один факт – кризис в прокремлевском молодежном движении «Наши». Нашинские гопники, хоть к ГОПу и не относящиеся, тоже теперь оказываются не слишком востребованы. Их помаленьку разгоняют и лишают серьезных карьерных перспектив.
Наблюдения Дмитрия Травина вполне подтверждаются и ходом событий, в частности, речами Павловского, который прямо не обвиняет своих недругов в Кремле, но все-таки пытается им отомстить, хотя бы на словах, уповая только на самого Путина. Вот что говорил он в понедельник на совместной со Станиславом Белковским пресс-конференции.
Эти люди ничто, они не способны ни на что, они политические импотенты. Если бы не Путин, никто бы из них не смог бы выйти навстречу обществу и заявить свое право на власть.
Но вернемся к статье Дмитрия Травина «Гоп-стоп», опубликованной на сайте петербургского еженедельника «Дело». Вот что автор пишет о причинах стремительной ненужности крайних путинских идеологов и пропагандистов, таких как Павловский и его команда, в нынешнее время.
Кто-то, возможно, скажет в этой связи о том, что грядет медведевская оттепель, то есть при новом президенте нас ожидает некоторая либерализация. Думается, такого рода заявления были бы слишком смелыми. Гопники с нашистами не являются фундаментальными элементами путинского авторитаризма, а значит, их маргинализация или даже полное устранение не может стать серьезным свидетельством либерализации.
Но если наши и павловские пропагандисты не являются фундаментальными элементами путинского авторитаризма, то кто и что тогда является таковыми? Этот вопрос я задал автору статьи Дмитрию Травину.
Я думаю, сутью путинского режима является то, о чем нам в конце прошлого года рассказал некий господин Шварцман, так называемая бархатная реприватизация, когда активы и денежки перекладываются из кармана одних олигархов в карманы других олигархов, назначаемых властью, либо в государственные карманы, которыми уже олигархи могут распоряжаться. Для этого делается за последние годы очень много, и всем известное дело ЮКОСа – это только, так сказать, надводная часть айсберга, видная всем. Для того, чтобы такого рода бархатная реприватизация могла осуществляться, надо твердо держать рычаги власти. Как держать? Вот здесь есть разные мнения. Некоторые считают, что для этого нужны всякие организации типа наших, всякие поиски национальной идеи, всякие пиар-проекты и тому подобные вещи. Как мне представляется, жизнь не подтвердила необходимости такого рода проектов. Они затратные, но неэффективны. Народ любит власть не по этой причине. Поэтому, в принципе, неудивительно, что сегодня такого рода проекты могут сворачиваться, а завтра они могут заменяться на какие-то другие проекты, которые сочтут более приемлемыми.
Мнение петербургского политолога и публициста Дмитрия Травина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Свободы, простите. Далее в нашем эфире мы расскажем о Московской конференции противодействия торговле людьми, о газовом перемирии в газовой войне Украины и России и о том, как жители Польши воспринимают Россию и россиян. Кроме того, сегодня в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Войну игорному бизнесу и наркоторговле в Ингушетии объявило подполье. Боевики обещают начать физическое уничтожение всех, кто содержит притоны и игорные залы. Как в этой ситуации поведут себя правоохранительные органы республики? И вообще, способно ли государство самостоятельно справиться с распространением азартных игр? Ингушский и московский опыт борьбы с игорным бизнесом сравнивают обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Час прессы, 13 февраля, в 13 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Кроме того, я напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям. На сколько лет вперед вы строите свои жизненные планы? Мы ждем ваших ответов. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама лидирует на первичных выборах праймерис в трех американских штатах – Мэриленд, Вирджиния и в столице страны Вашингтоне. У республиканцев сохранил лидерство сенатор Джон Маккейн, одержав победу в этих трех штатах над бывшим губернатором Арканзаса Майком Хакоби. Власти Сербии призвали к срочному созыву в четверг Совета безопасности ООН в связи с возможным объявлением на днях независимости автономного края Косово. Представитель Сербии в ООН заявил, что члены Совета должны обсудить ситуацию в Косове, которую он назвал чрезвычайно тяжелой. Украина согласилась выплатить задолженность за поставки российского газа. Об этом было объявлено по итогам переговоров в Москве президента России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов приостанавливает свое членство в партии. Об этом Немцов заявил на пресс-конференции в Москве, отказавшись прокомментировать свое решение. Венесуэла приостановила поставки нефти для американской компании ExxonMobil. Это было сделано после того, как ExxonMobil, инициировавшая судебное разбирательство в США, Великобритании и Нидерландах, добилась решения о замораживании свыше 8 миллиардов евро, принадлежащих Венесуэле. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд заявил, что озабоченность ошибками, совершенными в Ираке и Афганистане, не должна сдерживать усилия по распространению демократии в мире. Совет Европы считает, что на Украине продолжаются преступления на почве расовой неприязни. В опубликованном в Страсбурге докладе по проблемам расизма и нетерпимости выражена озабоченность дискриминацией цыган, антисемитизмом, напряженностью между татарами и русскими в Крыму. Это была краткая сводка новостей.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В эти дни в центральных и северо-западных областях Европейской России погода меняется и довольно резко. На эти изменения ухудшением самочувствия вполне могут отреагировать метеозависимые люди. Особенно осторожным надо быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Названия этих заболеваний и их симптомы всем известны. Стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония. И кроме того, к ухудшению самочувствия нужно быть готовым людям, которые перенесли инфаркт, инсульт, которые имеют нестабильное артериальное давление. Как обычно, призываю вас, будьте особенно осторожны и внимательны по отношению к своему здоровью. 7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Владимиру Путину осталось быть президентом России, по крайней мере, в этот срок, меньше 3 месяцев. Однако его недавнее выступление на заседании Госсовета с планами до 2020 года заставило политический истеблишмент начать обсуждать планы на ближайшие 12 лет. Наш коллега Данила Гриперович побывал на круглом столе, организованном партией «Единая Россия» для обсуждения так называемой «Стратегии 2020». Наш корреспондент увидел, что единороссы чутко улавливают колебания генеральной линии. Итак, слово Даниле Гриперовичу.
«Единая Россия», как партия, благодарная тому, кто привел ее к победе на думских выборах прошлого года, внимательно следит за интонациями Владимира Путина. Вот и в дискуссии о речи президента на недавнем Госсовете, где он рассказал о стратегии российской власти до 2020 года, единороссы уловили свежую интонацию, а именно заметно прибавившуюся долю критики нынешней ситуации в России. Про кремлевских депутатов и политологов также открылось критическое осмысление действительности. И, например, ведущий Первого канала Максим Шевченко, участвовавший в дискуссии о стратегии 2020, сказал, что власть в России забюрократизирована.
Страна находится в тяжелейшем кризисе управления. Ситуация в Москве кардинальным образом отличается от ситуации в регионах. Господство бюрократии удушающее для всяческой творческой инициативы. Господство того, что Сурков назвал в одном из своих текстов «офшорной буржуазии», по-прежнему продолжающейся, не позволяет на данный момент решить те задачи, которые обозначил президент.
Любопытно, что столь плохая ситуация с управлением констатируется в конце второго президентского срока Владимира Путина. Но члены и сторонники «Единой России» объясняют появившиеся у них критические пассажи заботой об избирателях. Например, председатель Комитета Госдумы по безопасности и бывший милиционер Владимир Васильев – заботиться о том, что его бывшие коллеги обижают автовладельцев.
Вот сейчас мы, допустим, с вами приняли закон, ужесточили правила дорожного движения. Смотрите, что получается. Это наши с вами избиратели. И завтрашние тоже. 40 миллионов было оштрафовано в 2005 году, 45-46, считайте, в 2006, и 49-50, 49,8 в 2007 году. Административно наказано за нарушение правил дорожного движения. Все избиратели наказаны.
А первый вице-спикер Думы Олег Морозов увидел в речи президента на заседании Госсовета либерализацию и прорыв к свободе.
Будет усиливаться вот то, что принято иногда называть, ну, скажем, я не побоюсь, управляемой демократией, доминированием этой вертикали власти, или будет усиливаться тенденция к реальной глубокой демократизации политической жизни страны. Путин дал ответ, на мой взгляд. Он говорит, да, вот это является главным вектором развития будущей политической системы. Мы переходим к реальной многопартийности, мы переходим к формированию реальных институтов гражданского общества, которые будут влиять на все процессы, которые будут происходить в стране в ближайшие 12-летия. Вот ответ Путина.
Возможно, что разговоры о большей свободе, вдруг начатые российскими политиками, связаны не только с пассажами стратегической речи Владимира Путина, но и с тем, что Дмитрий Медведев считается либералом. Однако имени преемника во время обсуждения стратегии 2020 единороссы не произнесли ни разу. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
С темой репортажа Данила Глеперевича связан и вопрос, который сегодня мы обращаем к нашим слушателям. На сколько лет вперед вы строите свои жизненные планы? Лира Валеева задала этот вопрос жителям Нижнего Новгорода.
Ой, у меня вся жизнь уже распланирована, лет на 70 вперед, дай бог, конечно, дожить. Честно говоря, я вот больше планирую на данное время закончить учебу, вот это вот самое первое. Ничего такого сверхъестественного, я не планирую там в космос улететь.
К сожалению, в последнее время даже завтрашний день не могу планировать. Планы все время сбиваются, причем обстоятельствами, которые от меня никак не зависит, повлиять на них я не могу.
Дело в том, что я в свое время недолго учился на психолога. Я, по-моему, был единственным человеком, который не мог загадать какие-то простенькие факты из своей будущей биографии даже на пару месяцев вперед. До сих пор, в общем-то, я могу планировать какие-то большие проекты, осуществлять их, но именно свою жизнь запланировать более чем там, на полугодие я не могу.
К сожалению, сейчас я не могу сказать, что я знаю, что будет завтра. Сейчас я оказалась в такой ситуации, что я не знаю, как планировать дальнейшую свою жизнь. Я не могу сказать, что я буду делать через 5 лет, кем я буду работать, как я буду жить, где. Я бы очень хотела знать, что будет со мной через 5 лет. Но вот так складывается, что не получается планировать даже вот месяц.
Хотя бы месяца на 3-4 вперед, но это не представляется возможным, так как, к сожалению, наше государство, наша власть, при которой мы вынуждены существовать, вносит в эти планы постоянно свои существенные коррективы. Пытаюсь планировать хотя бы на 2-3 месяца вперед, но осознаю и всегда при этом учитываю, что эти планы может рухнуть любой момент.
На лет 40 распланировала я ее. Во-первых, закончить школу, потом поступить в театральное училище, найти свое место в жизни, как говорится. Пока отучусь. То есть делаю это все серьезно. Я вот к этому очень серьезно отношусь. То, что все уже я решила, это все должно быть.
Так в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, на сколько лет вперед вы строите свои жизненные планы. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
И еще несколько слов о долгосрочных планах. Вот, например, планируется, что в 2008 году в России будет 40 миллионов пользователей интернета. Компания Nokia планирует установить на мобильные телефоны системы навигации. А компания Yahoo в качестве плана отказалась от хорошего предложения компании Microsoft. Новости высоких технологий. Их представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Барселоне на конгрессе «Мобильный мир 2008» компания Google продемонстрировала платформу для мобильных телефонов Android. Это первая демонстрация платформы, которую разрабатывает Google. Android работает на основе открытой операционной системы Linux. О демонстрации платформы Android рассказывает Владимир Губайловский.
Android был показан на скромных телефонах, поддерживающих стандарт GSM и интернет-доступ GPRS. Тем не менее, возможности платформы выглядели убедительно. Телефон, оснащенный Android, поддерживает обмен голосовыми и текстовыми сообщениями, браузер, поиск, почту Gmail, карты Google Maps, загрузку звуковых и видеофайлов, в том числе доступ к YouTube. Более 30 производителей сотовых телефонов уже объявили о поддержке платформы. Аналитики считают, что телефоны, оснащенные платформой Android, смогут конкурировать с коммуникатором iPhone компании Apple.
Новости коротко. По оценке компании eMarketer, к концу 2008 года количество интернет-пользователей в России превысит 40 миллионов. Если прогноз подтвердится, Россия выйдет на второе место в Европе по общему числу пользователей интернета, уступая по этому показателю только Германии. Согласно долгосрочному прогнозу, в 2012 году почти 60 миллионов россиян выйдут в интернет. Компания Nokia объявила о выпуске географических карт для мобильных телефонов. Как заявил исполнительный директор компании, Nokia намерена установить на мобильные телефоны навигационные системы, подобные тем, что сегодня используются в автомобилях. Карты Nokia Maps 2.0 будут доступны пользователям телефонов Nokia серии 60 и серии 40. Компания планирует продать в течение 2008 года 35 миллионов телефонов, оснащенных навигаторами GPS и навигационными картами. Компания Yahoo направила компании Microsoft официальный отказ от предложения о слиянии. Microsoft предложила купить Yahoo за $45 миллиардов. Аналитики ожидали, что Microsoft поднимет цену за Yahoo на $12 миллиардов. Новое предложение от Microsoft не последовало. Google уже предложила Yahoo помощь в борьбе с недружественным поглощением. Кроме того, Google призвал антимонопольных регуляторов обратить особое внимание на законность подобного поглощения.
Семь часов 7:42 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Россия нуждается в принятии национальной программы по противодействию торговле людьми. К такому выводу пришли участники, прошедшие накануне в Москве международной конференции. На ней именно эта проблема и обсуждалась. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Точных данных о числе жертв торговли людьми назвать не может никто. По данным Госдепартамента США, ежегодно в рабство попадают от 600 до 800 тысяч человек. Международная организация по труду говорит о 12 миллионах человек, подвергающихся принудительному труду. Статистикой по России эксперты не владеют, ее просто никто не ведет, говорит ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Елена Тюрюканова.
Нет надежных данных, которые могут показать, сколько людей подвергаются торговле людьми в России. Мы в последнем нашем исследовании получили некоторые данные о том, насколько распространены в населении и в группах риска насильственные практики, которые связаны или могут говорить о наличии ситуации торговли людьми. Например, если мы возьмем группу трудовые мигранты, приблизительные оценки количества нелегальных мигрантов в России, такие оценки есть, где-то от 5 до 10 миллионов они варьируют, но наиболее реальная оценка примерно 5-7 миллионов. И по данным нашего последнего исследования, где-то 10-12% этой группы работают в ситуации, которая может быть охарактеризована как ситуация эксплуатации, близкая к трудовому рабству.
По мнению старшего советника секретариата ОБСЕ по вопросам противодействия торговле людьми Веры Грачевой, в настоящее время усилия российских властей, направленные на борьбу с работорговлей, нельзя назвать вполне эффективными просто потому, что эта работа ведется разрозненно, и действия министерств и ведомств в этой области никто не координирует.
Нет системного подхода. Это не является провозглашенным, скажем так, приоритетом на самом высоком уровне. А раз это не провозглашено на самом высоком уровне, значит и местные власти относятся к этому, так сказать, как вторичному. Без национального плана действий на бумаге не отражено, кто что делает, кто за что отвечает, какие сроки, какие поручения. Ведь раз с этим работают государственные структуры, значит, они должны работать по плану. И не по индивидуальному плану каждого министерства, а по единому, объединяющему их всех. Конечно же, межведомственная рабочая группа при Комитете по законодательству в Думе делает много, но она не может спрашивать с министерства и ведомств так, как спрашивает координирующий орган.
По итогам конференции ее участники предложили российским властям всерьез задуматься о необходимости создания национального проекта по противодействию торговле людьми и единого межведомственного координирующего органа для разработки соответствующей политики и наблюдения за ее реализацией. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии призвали к срочному созыву в четверг Совета безопасности ООН в связи с возможным объявлением на днях независимости автономного края Косово. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов приостанавливает свое членство в партии, о чем он заявил на пресс-конференции в Москве, отказавшись при этом прокомментировать свое решение. Украина согласилась выплатить задолженность за поставки российского газа. Об этом объявлено по итогам переговоров в Москве президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к обзору центральных российских газет. В студии рядом со мной вновь Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
С чего начнем на этот раз?
Давайте поговорим о росте цен на продукты питания. Вот Министерство экономразвития предложило несколько версий, как можно бороться с этим ростом. Ломать голову явно долго не пришлось. Министерство экономразвития, значит, предлагает опять вернуться к практике соглашений производителей и продавцов. О ее результатах можно судить на основании последних данных Росстата, который утверждает, в январе хлеб подорожал в среднем на 1,5%, сливочное масло на 2%, молоко прибавило 2,3% ценовой жирности, яйца стали дороже на 3,2%. То есть вся эта продуктовая свистопляска увеличила стоимость минимального набора продуктов питания на 4,3% в среднем по России. Предложение второе – установление предельной наценки для продавцов. Это означает, что торговые сети смогут наваривать с пакета молока или буханки не более, скажем, 10%. Сейчас рынок продуктов насыщенный, торговля имеет возможность выбирать из большого количества производителей. Поэтому наценка иногда доходит до 40% и выше. Однако применение указанного механизма потребует серьезного мониторинга за отпускными ценами производителей. Существует опасность их фиктивного завышения, то есть в случае неофициального соглашения отдельных производителей и продавцов указываемые в документах отпускные цены будут выше, чем на самом деле. Это позволит торговле при прежних затратах на закупку товара устанавливать более высокие конечные цены, поясняет эксперт Елена Тюрина. И, наконец, предложение номер 3 – установление предельной цены на товар. Это когда государство говорит, масло будет стоить не более 60 рублей за литр и точка. Однако сразу возникает опасение, что ритейл может попросту отказаться торговать социальными важными продуктами себе в убыток. В случае применения этой меры может возникнуть и дефицит товаров, и не исключено серый рынок продовольствия, пояснил независимый новым известием, простите, исполнительный директор аналитического центра Андрей Сизов. Значительно более оправданным выглядит применение опыта США, выделение адресной помощи социально незащищенным слоям населения. То есть вместо установления ценовых рамок для торговых сетей малоимущим людям выдаются продуктовые талоны, марки, позволяющие им получать льготные либо бесплатные продукты питания. Таким образом, любое из трех предложений Минэкономразвития может пойти не во благо, а во вред. Ну, еще коротко, еще одна тема в издании «Газета». Об опасности неразорвавшихся мин, тающихся в Чечне, жители республики предупреждают иностранцы, а не местные власти или военные. Похолодание в двухсторонних отношениях не сказалось на благотворительных программах, финансируемых в Великобритании и проводящихся на территории России. На этой неделе в чеченском Урус-Мартане начнется семинар-тренинг «Отношение к инвалидам. Толерантность для людей, пострадавших от мин» через региональную организацию «Инвалидов. Перспектива». Его финансирует и Всемирный институт по проблемам инвалидности, который получает помощь от Министерства международного развития Великобритании и Фонда правозащитных проектов британского МИДа.
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями в центральных российских газетах. А мы возвращаемся на волнах «Радио Свобода» к одной из главных тем минувшей и, очевидно, этой недели. Осложнил ли газовый шантаж отношения между Москвой и Киевом в канун визита президента Ющенко? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Предлагаем вам послушать фрагмент этой программы.
Считаете ли вы достигнутое соглашение компромиссным?
Скорее, президенты, конечно, договорились о том, что газ отключать не будут, что Украина выплатит те долги, которые накопились. Но вопрос о поставках начала года и какова доля присутствия российского газа, который, как известно, раньше, еще два года назад договорились, идет по европейской цене, этот вопрос остался спорным. Наконец, ликвидировали наиболее раздражающее для украинской стороны Росукрэнерго. Хотя, на самом деле, для «Газпрома» особенно ничего не изменилось. Он «Укргазэнерго» имел 50%, в совместном предприятии с чисто украинским, а не представителями украинских олигархов, а чисто украинским государственным «Нафтогазом Украины», он будет тоже иметь 50%. Больше того, он даже нарастил свое участие в распределительной кампании по Украине. Раньше у него было 25%, теперь договорились на 50%. Но очень многие вопросы в газовых взаимоотношениях скорее были отложены, чем окончательно решены.
Андрей Ермолаев, украинский политолог, директор Киевского центра социальных исследований «София», считает, что налицо российско-украинские компромиссы в вопросе о НАТО.
Я не исключаю, что сегодня ремарка Путина о НАТО не является случайной. Во-первых, известно, что Путин участник саммита в НАТО. По всей видимости, неформально известна возможная ситуация по украинскому вопросу на этом саммите. Я не исключаю, что она негативная. В эти дни и украинские оппозиционные партии выступают не только с заявлениями, но и с письмами в адрес участников саммита с просьбой отложить вопрос. Так что мое предположение, возможно, сегодня в Москве этот вопрос дипломатически уже аккуратно обсуждался, и возможно, что Украина, учитывая и внутренние риски, учитывая сомнительную ситуацию на саммите, уже дала понять, что не будет сейчас спешить в альянс.
Депутат Алексей Островский, глава Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, член фракции ЛДПР, настроен категорично.
Тут прослеживаются очевидные личные интересы Юлии Тимошенко, которая активно занималась вопросами поставок российского газа еще ранее, имела там определенные интересы и, пытаясь поломать схему поставок российского газа в Украину, Тимошенко, на мой взгляд, хочет лишь достижения своих экономических целей.
Валерий Семененко, сопредседатель Объединения украинцев России, противник великодержавности Кремля.
Россия пытается пользоваться своим газовым оружием и в отношениях с Украиной. Украина пытается выстроить ту историю, как она понимает. Предложение Путина провести совместное празднование 300-летия Полтавской битвы не будет Украина и украинцы восхвалять и праздновать победы Петра, которые отсрочили независимость Украине и принесли столетия ей крепостничества и рабства в царской России.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». А этот час информационной программы «Время свободы» завершает репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Польши. С чем у современных поляков ассоциируется современная Россия? На днях такой опрос был проведен в нескольких крупных польских городах. И результаты оказались весьма интересными. О них рассказывает наш корреспондент в Варшаве Александр Диковицкий.
Недавно в обычный рабочий день я решил по дороге на работу и обратно в офисе, везде, куда попаду сегодня, специально обращать внимание и искать что-либо, что напоминало бы в Варшаве о России. На афишной тумбе в центре города, на улице Маршалковской, плакат государственного хореографического ансамбля «Березка» из России. Концерт в одном из самых престижных концертных залов страны, зале Конгрессовой, в Варшавском дворце культуры и науки. Сам дворец, кстати, если задуматься, также напоминает о России, скорее о Советском Союзе. Это ведь подарок Сталина польскому народу. Что еще? Вагоны в метро российского производства, ну и заголовок в газете о потеплении политических отношений на восточном направлении. Это, пожалуй, все. Для чистоты эксперимента спрашиваю по-русски у среднего возраста продавца в газетном киоске, где находится Королевский дворец.
В старом городе.
К молодежи обращаться точно лучше по-английски. На днях, когда Москву впервые за 7 лет посетил польский премьер-министр Дональд Туск, в Польше было проведено масштабное исследование на тему отношения поляков к России. У респондентов спрашивали, например, с чем у вас ассоциируется Россия? Каждый третий опрошенный ответил, что с богатыми месторождениями нефти и газа. 28% респондентов при упоминании слова «Россия» говорят «Советский Союз» и «КГБ». А для каждого пятого поляка восточный сосед ассоциируется со славянской душой и гостеприимством, а также с водкой. Далее идут такие ответы. Интересная культура и искусство, мафия, имперская политика – 14%, олигархи и миллиардеры. Спортивные успехи и преследование оппозиции – это отметили 6% опрошенных. Примечательно, что только 3% поляков не нашли, что ответить. Почти две трети жителей Польши позитивно отнеслись к поездке премьера Туска в Москву. Одновременно 68% опрошенных считают, что Варшава должна вести более решительную политику в отношении Москвы. Они будут придумывать все больше разных крючков для нас, препятствий, в торговле в том числе, если Польша не отстоит свое право разговаривать с Россией на равных. Конечно же, это так. В Москве ценят твердых партнеров и разговаривают с ними иначе. Говорит Лешек Яворский, сотрудник варшавской фирмы, которая торгует с Россией. Интересно, что когда респондентов спрашивали, какие страны они считают недружественными, оказалось, что первое место заняла Россия. 44% поляков считают, что Москва имеет по отношению к Польше плохие намерения. Число думающих так в два раза больше, чем число поляков, воспринимающих как врага другого исторически сложного соседа – Германию. Каждый второй респондент отметил, что считает президента Владимира Путина недружественным для Польши политиком. В чем причина такого отношения поляков к России? Почти половина жителей Польши уверена, что в основе лежат непроясненные до конца исторические споры и неизжитые обиды. Тем более, что когда речь заходит, например, о Катынской трагедии, обе стороны постоянно подливают масло в огонь. Совсем недавно одна из российских газет написала, что польских офицеров в Катыни убили гитлеровцы, а вовсе не НКВД.
О
Катыни, которая для нас является таким больным вопросом, в России было за многие годы сказано столько лжи.
В России была так закламана дощентне,
говорит бывший министр иностранных дел Польши профессор Адам Ротфельд, и тут же добавляет, что уверен в том, что у польско-российских отношений хорошее будущее. По крайней мере, один реальный шаг в направлении восстановления добрососедских отношений уже сделан. Вот что сказали на пресс-конференции в Москве сначала российский премьер Виктор Зубков.
Мы, я думаю, договорились, еще продолжим этот разговор. Мы бы хотели возобновить фестиваль русской песни в Зеленой Горе.
А затем Дональд Туск.
Зеленая Гора – это интересный, оригинальный пример.
«Зеленая гора» – это интересный оригинальный пример, который показывает, что возможны самые различные формы сотрудничества. Я рассчитываю, что в ближайшее время состоится встреча министров культуры Польши и России, которые не вошли сегодня в состав наших делегаций.
Культуры, которые сегодня не участвуют в работах наших делегаций.
Варшава всерьез рассматривает просьбу россиян о возрождении в польском городе «Зеленая гора» престижного некогда фестиваля. Известна даже предварительная дата – 5 июня. Только теперь это уже будет фестиваль не советской, а русской песни. Разница для поляков огромная. Русскую музыку в Польше любят. А все, что связано со словом «советский», скорее наоборот.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Час завершился репортажем нашего корреспондента в Варшаве Алексея Дзяковицкого. И в следующем часе мы расскажем вам об афганских проблемах западных союзников, о торговых договоренностях России и Польши и о том, что Германия лидирует на чемпионате мира по биатлону. Кроме того, вам напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, на сколько лет вперед вы строите свои жизненные планы. Пожалуйста, пишите нам на пейджер, посылайте смс, мы ждем ваших ответов и в конце следующего часа обязательно их зачитаем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газ не достается легко. Это должны ценить и наши партнеры.
Украина выполнила все обязательства в декабре и январе по транзиту российского газа.
Фидель Кастро заявил, христианская религия запрещает человеку лгать.
Студенты Белградского университета на демонстрациях потребовали подписания Сербии соглашения с Европейским.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».